Часть третья. Мир. Том ушел, а я заснул, как убитый, и проспал конец дня и всю ночь. Утром я проснулся и увидел, что буря, как назло, улеглась, и солнце светит в дверь, будто никуда и не пряталось. Пересидим мы в укрытии еще день, дошли бы до дому, как нечего делать. Отец услышал мои вздохи и перестал шить.
«Хочешь, сегодня я схожу за водой?» — предложил он.
«Да нет, я схожу, я вполне оклемался». На самом деле руки у меня были как деревяшки, в паху натерло песком. По всему телу красовались ссадины, царапины и синяки так, что больно было вздохнуть. Однако мне не терпелось высунуть нос на улицу, и я, охая, встал с постели. Пустые ведра больно оттягивали исцарапанные руки. Солнечный свет ударил прямо в глаза. Несколько облачков еще плыли по небу, но день был ясный, от земли поднимался пар. От дома Косты тоже валил пар, казалось, он горит. Я ковылял по дороге и смотрел во все глаза. Описывал ли я нашу долину? Она похожа на горсть и вся заросла лесом. Посреди ладони протекает река. Здесь растут кукуруза, ячмень и картошка. Основание пальцев — Бейзилонский холм, здесь живет док Коста, здесь же башня Эдисона, дом и мастерская Рафаэля. Дальше волосатые пальцы, лесистые отроги Томова кряжа. Я заметил, что дома чем старше, тем чуднее. Раньше мне такая мысль не приходила в голову, но это так. Рафаэль все пристраивает помещения и кладовые для своих механизмов, следуя перегибам местности, так что если нарисовать план его дома, получится, будто сверху буквы W написали букву X. Док Коста, как я уже говорил, построил себе дом из пустых железных бочек для лучшей защиты от зимнего холода и летней жары. Чего он не учел, так то, что дом будет завывать точно леший при малейшем ветерке. Он говорит, ему это ничуть не мешает, но я иногда думаю, Манда из-за этого воя такой пугливый. Николины поставили свой большой старомодный дом на обрыве, а Эглофы выкопали убежище в холме между большим и указательным пальцами, если по-прежнему думать о долине как о горсти. Живут точно крысы в норе, да еще у самого кладбища, но говорят, земля защищает от холода и жары еще лучше, чем бочки Косты. А вот Том поселился на Юру. Зимой его домик продувают штормовые ветра, летом припекает солнце, а ему хоть бы хны. Ему главное — видеть. Эдисону Шенксу, наверное, тоже. Он устроил свое жилище на Бейзилонском холме вокруг старой высоковольтной опоры. А может, он выбрал место поближе к Сан-Клементо, чтобы тайком обделывать свои делишки. Дома поновее стоят в долине возле полей. Их строили сообща, и они все на одно лицо. Квадратные бревенчатые коробки на стальных распорках, крытые дранкой, листовым железом или черепицей. Та же конструкция, только в два раза длиннее, и вы получаете баню. Я дошел до реки, сел и снова стал смотреть. Никак не мог насмотреться. Все такое знакомое и в то же время странное. До поездки на юг Анофре был просто домом, знакомым с детства. Жилище, мост, дорожки, поля, отхожие места составляли такую же его часть, как обрывы, река и деревья. Однако теперь я видел их другими глазами. Дорога. Пыльная полоса в траве огибает огороды Симпсонов, сужается между грудами камней. Она идет так, потому что об этом договорились, когда заселяли долину, и потому что это кратчайший путь от реки через луга на юг. Люди подумали, как ей идти, и стала дорога. Я взглянул на мост, доски на стальных балках, переброшенных между береговыми опорами. Люди, которых я знаю, задумали и построили этот мост. И так совсем в долине. Я старался увидеть мост по-старому, как часть пейзажа, но не сумел. Когда меняешься, к старому не вернуться. Ничто уже не будет прежним. На обратном пути, полные ведра больно оттягивали руки, меня грубо схватили сзади.
«Ой! Вернулся!»
Это был Николин, он улыбался во весь рот.
«Где прятался?»
«Только вчера пришел», — возразил я. Он забрал у меня одно ведро.
«Ладно, рассказывай!»
Мы пошли по дороге.
«Да ты весь избит!» — сказал Николин. «И хромаешь!»
Я кивнул, рассказал, как ехали на поезде и как обедали у мэра. Стив зажмурился, воображая дом на острове, но, по-моему, представил он что-то не то. Я ничем не мог ему помочь, только разве рассказывать дальше? И я описал обратный путь, как я плыл, и все остальное. Он поставил ведро у нас в саду, схватил меня за плечи и затряс хохоча.
«Прыгнул за борт! В шторм! Молодчина, Генри, молодчина!»
«Да я еле выплыл», — сказал я, потирая руку, покуда он плясал и прыгал вокруг ведра. Но мне было приятно. Он перестал прыгать и закусил губу.
«Так японцы высаживаются в округе Ориндж?»
Я кивнул.
«И мэр Сан-Диего хочет, чтобы мы помогли положить этому конец?»
«Верно, но Том что-то не загорелся этой идеей». Я заметил слизняка на капусте, осторожно нагнулся снять и увидел, как сильно погрызены листья. «Хилая у нас капустка», — подумал я. «То ли дело салат у мэра».
«Я знал, что у мусорщиков добра ждать нечего», — сказал Николин, глядя на север. «Но чтобы они помогали японцам? Гады! Мы им покажем! Мы будем американским сопротивлением!»
Он погрозил небу кулаком. По крайней мере, его частью. Мысль эта увлекла Стива в какие-то неведомые дали. И он заходил по саду, не видя и не слыша меня. Я выдрал несколько сорняков, осмотрел остальную капусту. Смотри, не смотри, слизняки съели почти всю. Стив спросил, как бы между прочим.
«Пойдешь сегодня рыбачить?»
«Вряд ли, руки еле шевелятся. Сегодня от меня проку мало».
«Ладно, мне скоро пора уходить», — Стив нахмурился. «Пока расскажи мне еще про мэра».
Мы некоторое время говорили про мою поездку. Отец вышел в сад послушать. Потом Стив ушел, а я до конца дня то дремал, то гулял по огороду. Ночью снова спал без просыпу. На следующий день Стив зашел, чтобы вместе идти на берег. Рыбаки, вытаскивавшие лодки, бросили работу и засыпали меня вопросами. Показался Джон, все сделали вид, что работают, и молчали, пока он не прошел мимо. Наконец лодки все же спустили на воду, и тут стало не до разговоров, надо было провести их через прибой. Все удивлялись, как я переплыл через него, да еще ночью. По правде сказать, я и сам дивился. Мне даже снова стало страшно, хоть я и старался не подавать виду. Далеко к югу извилистая белая полоса набегала на берег, ударяла, обрушивалась белым гребнем. Стихийная мощь в чистом виде. Мне повезло, что я жив. Жутко повезло. Я сглотнул, стараясь унять сердцебиение, и сжал руки, чтобы не дрожали. Рафаэль желал знать про японцев как можно больше, так что пока закидывали сети, я говорил, а он спрашивал. Это было здорово. Джон подплыл в своей лодке, велел Стиву садиться в двойку и половить удочкой, а мне оставаться при сетях. Стив пересел и погреб к югу, завистливо обернувшись через плечо. Начался лов. Лодки сильно качало, брызги сверкали на солнце, зеленые холмы на горизонте вздымались и падали. Мы забросили сети, ох и больно это было с моими-то руками, прошли с ними круг и вытащили полные рыбы. Я греб, вытаскивал сети, оглушал рыбин, говорил, растирал руки и, вновь оглядывая с моря знакомые холмы, понимал, что приключения мои кончились. Несмотря ни на что, мне было жалко. Когда лов закончился и лодки втащили на берег, мы со Стивом обнаружили, что вся компания нас ждет. Кэтрин крепко обняла меня. Дел, Габи и Манда хлопали по больной спине, охали и ахали, какой я исцарапанный. Кристин и Ребел подошли к нам от хлебных печей, и все потребовали, чтобы я рассказал свою историю. Я сел и стал рассказывать. Я рассказывал эту историю в третий раз за три дня. И некоторые фразы, которые в прошлые разы показались мне удачными, я сохранял. Но и Николин выслушивал ее в третий раз. По его напряженному рту, потому как он смотрит на верхушки деревьев, я видел, что ему порядком надоело. Он узнавал все мои фразы, и это замедляло рассказ. Я старался описывать по-иному, но и это не сильно меняло дело. Я поймал себя на том, что комкаю события. Габ и Дел лезли с расспросами, хотели знать все в подробностях. Я отвечал и видел, что Стив слушает, хотя по-прежнему глядит на деревья. Мне казалось, что я хвастаюсь, хотя всего лишь рассказывал, как было. Кэтрин заплетала свои непослушные волосы и подбадривала меня восклицаниями. Она видела, что происходит, и раз я поймал ее укоризненный взгляд, предназначавшийся Стиву. Мы опять заговорили про Сан-Диего, и я рассказал про Лахойю, поскольку Стив еще про нее не слышал. Описал разрушенный университет, место, где печатают книги. Углы губ у Стива разжались, он повернулся ко мне. «Он показал нам всю мастерскую и подарил Тому две книги, одну чистую, чтобы в ней писать, и другую, которую они сами отпечатали». Я помедлил, чтобы усилить впечатление. «Кругосветное путешествие американца».
«Что это?» — спросил Стив. «Книга?»
«Кругосветное путешествие американца», — повторил Манда, смакуя слова. Глаза у него были круглые. Я рассказал все, что знаю. Этот тип отплыл на Каталину, а потом обогнул земной шар и вернулся в Сан-Диего.
«Как?»
— спросил Стив. «Не знаю, об этом и книга. А я еще не читал, не успел». Стив сказал.
«Почему ты не говорил мне раньше?»
Я пожал плечами.
«Как ты думаешь, Том уже дочитал?» — спросил Манда.
«Очень может быть, он быстро читает». Все кивнули.
«Быстрее всех моих знакомых!» — объявил Манда.
Николин встал.
«Генри, про то, как ты плыл, я уже знаю, так уж извини, а я пойду попытаюсь вырвать у старика книгу для всех нас».
«Стивен!» — рассердилась Кэтрин, но я перебил ее.
«Конечно, Стив». «Я должен прочесть эту книгу. Если я ее добуду, мы сможем утром почитать вместе».
«К тому времени ты ее проглотишь», — сказал Габби.
«Стив!»
— снова сказала Кэтрин, но он уже встал и, не оборачиваясь, отмахнулся от нее рукой. Мы все сидели и смотрели, как он бежит по автостраде. Я продолжил рассказ, но хотя Стив сбивал меня со стиля, после его ухода половина удовольствия пропала. Когда я закончил, уже смеркалось. Габби и Дел ушли. За ними Кристин и Манда. На автостраде Манда взял Кристин за руку, я поднял брови, Кэтрин рассмеялась.
«Тут тоже кое-что происходит».
«Наверное, это у них началось, пока меня не было».
«По-моему, раньше, но теперь они осмелели».
«А еще что-нибудь произошло?» Она помотала головой. «А как Стив?»
«Ну, не очень. Ему было завидно, что вы с Томом ушли. И с Джоном у них не лады, они...»
«Знаю».
«Я надеялась, что вы вернетесь, и он успокоится».
«Может, и успокоится». Она покачала головой, и я понял, что она права.
«Эти из Сан-Диего, они ведь еще вернутся? И книга, не зная, что с ним будет, когда он ее прочтет».
Она выглядела испуганной, и это меня удивило. Не помню, чтобы Кэтрин чего-то боялась.
«Всего лишь книга», — сказал я неуверенно.
Она покачала головой и взглянула на меня в упор.
«Кончится тем, что он захочет повидать этот чертов мир, я знаю».
«Не думаю, что он сможет.
С меня довольны и желания».
Она выглядела совсем убитой, и мне захотелось спросить, как у них со Стивом дела. Ясно было, что тут замешана не одна книга. Однако я мялся. Это было не моего ума дело, как бы близко я их не знал, и как бы мне не было любопытно.
«Пора по домам», — сказала она.
Солнце садилось за холмы. Я дошел с ней до тропинки, глядя на ее спину и на развивающиеся волосы. За мостом она обняла меня за плечи и больно ущипнула.
«Я рада, что ты не утонул».
«Я тоже». Она рассмеялась и пошла прочь. Снова мне захотелось узнать, что там у них со Стивом, о чем они говорят и все такое. Так всегда. Сильнее всего хочется знать о том, чего не знаешь. Даже если бы он или она хотели мне рассказать, они бы не смогли. И некогда было бы, и просто нечестно. Вечером Николин вернулся злой как черт.
«Не дает он мне книгу, представляешь? Велел приходить завтра».
«По крайней мере, он даст ее нам прочесть».
«Попробовал бы не дать, я бы силы отнял. Я не успокоюсь, пока не прочту, а ты?»
«Я тоже очень хочу».
«Как ты думаешь, автор бывал в Англии? Вот здорово было бы узнать про восточное побережье».
И мы некоторое время на пустом месте обсуждали возможные пути и трудности, пока отец не выставил нас на улицу, сказав, что пора спать. Под большими эвкалиптами, в бурю с них сорвало все листья, мы договорились идти к Тому завтра после рыбалки, отнять у него книгу силой, если потребуется, потому что мы оба были решительно настроены преодолеть свое неведение мира, и книга казалась лучшим к этому средством. Однако на следующий день, когда мы ворвались к Тому, запыхавшиеся от быстрого подъема, Кристин, Манда и Ребел были уже там.
«Книгу давай!» —
выдохнул Стив, влетая в дверь.
«Ха-ха!»
— сказал Том, наклоняя голову и глядя на Стива.
«Я подумывал прежде дать ее кому-нибудь другому». «Тогда я отниму у этого другого». «Ну, не знаю», — протянул Том, оглядывая комнату. «Если по-честному, первым должен читать Хэнк. Он первым ее увидел».
Том задел больное место. Николин оскалился. Он был жутко серьезен, но Том встретил его злобный взгляд с совершенно невинным видом.
«Ха!» — сказал Том. «Ладно, слушай, Стив Николин, мне надо заняться ульями. Я одолжу тебе книгу, но поскольку остальные тоже хотят ее прочесть, ты, прежде чем уйти, прочитаешь вслух одну-две главы. Даже так. Читай, пока я не вернусь, а там мы обсудим, на каких условиях я ее тебе одолжу».
«Идет», — сказал Стив. «Давай сюда».
Том ушел в спальню и вернулся с книгой. Николин завопил и, шутя, двинул его кулаком в плечо. Некоторое время они орали и толкали друг друга кулаками, пока Николин не завладел книгой. Том собрал свое пасечное снаряжение, приговаривая:
«Не изомни страницы!»
и
«Не перегибай слишком сильно корешок».
И все в таком духе. Он ушел, и Стив сел у окна.
«Ладно, начинаю. Садитесь и не шумите».
Мы сели, и он приступил к чтению. «Кругосветное путешествие американца». Отчет Глена Баума о плавании вокруг земного шара в 2030-2039 годах. Я родился в Лахойе, сын разрушенной страны, и рос, ничего не ведая о мире вокруг, но я знал. Он существует и закрыт для меня. В канун своего 23-летия я стоял на вершине горы Соледад и смотрел на бескрайний океанский простор. С запада на горизонте красными звездочками загорались огни. Они складывались в созвездия на фоне черного сгустка тьмы, острова Сан-Клементе. Под этими светящимися булавочными головками ходят иностранцы, чья работа — стеречь меня, будто моя страна — тюрьма. Внезапно я понял, что не в силах это дальше переносить, и поклялся, сбрасывая камни в пропасть, словно скрепляя этим свою клятву, поклялся, что вырвусь из связывающих меня пут и увижу мир. Я узнаю, каков он и насколько изменился с тех пор, как опустошили мою страну. Затем вернусь и расскажу соотечественникам об увиденном. Спустя несколько недель раздумий и сборов я, вместе с плачущей матерью и несколькими друзьями, стоял на пристани. Маленькая суденышка, доставшаяся мне в наследство от отца, нетерпеливо покачивалась на волнах. Я поцеловал мать. Пообещал, если смогу, вернуться через 4 года, и взошел на борт. Смеркалось. Не без трепета я отдал швартовы и отплыл в ночь. Было ясно. Санта-Анна легонько дула в корму, подгоняя мою лодку на северо-восток. Санта-Анна — теплый ветер в Калифорнии, дующий с одноименного перевала. Я решил идти на Каталину, а не на Сан-Клементе, потому что, по слухам, на Каталине в 10 раз больше иностранцев, и там же главный аэропорт. С собой у меня была толстая куртка и мешок с хлебом и домашним сыром. Больше ничего из того, что можно достать в Лахое, не счел я нужным для путешествия. Я пересек пролив за 10 часов и ни разу не сменил галс. Чернота на востоке уже голубела, когда передо мной встали крутые склоны острова Каталина. Черные холмы и серый хребет за ними сверкали красными, белыми, желтыми и голубыми огнями. Я обогнул южный выступ острова, намереваясь высадиться в какой-нибудь подходящей бухте и дойти до Валона пешком. Однако западный берег острова оказался обрывистым, совсем без бухт, не то что побережье возле Сан-Диего. Было то время суток, когда видно все, кроме цвета. В этой утренней серости я шел вдоль берега. Здесь, за обрывами, ветра почти не было. Когда, к моему изумлению, на мачте, которую я прежде не заметил, поднялся парус. Я повернул было к морю, но суденышка впереди сменила галс и двинулась мне наперерез. Я размышлял, не свернуть ли к берегу, а там будь что будет, когда заметил, что лодкой управляет темноволосая девушка, а рядом с ней никого нет. Она, не спуская с меня глаз, подвела свое суденышко к моему. «Кто вы?» — спросила она. «Рыбак из Авалона!» — она мотнула головой. «Кто вы?» Я секунду колебался, потом избрал смелый путь и крикнул. «Я с материка! Хочу увидеть Авалон и мир!» Она жестом велела мне спустить парус, я подчинился, и наши лодки сблизились. Кожа у девушки была белая, но черты лица восточные. Я спросил, есть ли поблизости подходящие для высадки бухты. Она ответила, что есть, но все они патрулируются, и если не предъявить документов, отправишься в тюрьму. Таких затруднений я не предвидел, и в растерянности смотрел, как плещет между нашими лодками вода. Потом спросил девушку. «Ты мне поможешь?» «Да», — отвечала она. «А мой отец достанет тебе документы. Перелезай в мою лодку, а твою бросим». Я прихватил мешок и неохотно перелез через борт. Отцовская лодка, пустая, качалась на волнах. Прежде чем мы от нее отплыли, я поднял со дна девушкиной лодки топорик, перегнулся через борт и пробил днище своей. Глядя, как она тонет, я украдкой смахнул слезу. Когда мы обогнули южный мыс и стали приближаться к Авалону, девушка, ее звали Хадака, велела мне спрятаться под рыбой.
Она ловила всю ночь, так что общество мне досталось не из приятных. Угри, кальмары, скаты, морские ерши, осьминоги — все вперемешку. Однако я сделал, как она велела, и лежал, задыхаясь, неподвижный, будто снулая рыба, покуда у входа в Авалонскую бухту девушка говорила с патрулем. В Авалон я прибыл с осьминогом на лице. Едва только Хадака причалила лодку, я вскочил и стал помогать.
«Брось рыбу», —
сказала она мне, когда мы прикрыли улов брезентом.
«Быстрее ко мне домой!»
Мы прошли по крутым улочкам мимо только что открывшегося рынка. Я оказался себе ужасно подозрительным типом, хотя бы из-за вони, но никто не обращал на нас внимания. Уже за городом, в холмах, мы скользнули в ворота и оказались в маленьком саду. Здесь жила семья Хадаки. На востоке солнце взломало половицы американского континента и засияло над нами. Я оставил родину позади и впервые в жизни стоял на чужой земле.
«Первая глава кончилась», — сказал Стив. «Он на Каталине».
«Давай еще», — взмолился Манда. «Дальше».
«Никаких дальше», — сказал Том, входя в дверь. «Поздно, мне пора отдыхать».
Он кашлянул и сложил снаряжение в угол. Замахал на нас руками.
«Николин, книгу можешь держать у себя, пока не прочтешь». «Ура! Погоди, пока не прочтешь ее вслух остальным».
«Ага»,
— сказал Манда, пожирая книжку глазами.
«Здорово», — сказала Кристин, глядя на Манда.
«Ладно, идите домой ужинать. Все идите».
Том выставил нас за дверь, напоследок пригрозив оторвать Стиву голову, если он помнет или испачкает страницы. Стив рассмеялся и пошел впереди нас по дороге, победно неся книгу. Я с новым любопытством взглянул в сторону Каталины, но ее не было видно за облаками. На этом острове побывал американец. Как мне хотелось попасть туда самому. Я наступил больным местом на камень и стал смотреть под ноги. На развилке мы остановились и сговорились завтра вечером собраться и почитать дальше.
«Давайте встретимся у печей», — предложила Кристин. «У Кэтрин завтра большая выпечка».
«После рыбалки», —
кивнул Стив и побежал вдоль обрыва, размахивая книгой над головой. Однако на завтра после рыбалки он уже не веселился. Джон за что-то на него взъелся, и не успели мы вытащить лодки, отправил разбирать и чистить рыбу. Стив стоял перед отцом, как столб, и злобно зыркал, пока я не растормошил его и не увел прочь.
«Скажу, что ты придешь позже», —
пообещал я и припустил по обрыву, не дожидаясь, пока он сорвет на мне злость. У печей под присмотром Кэтрин кипела работа. Кристин Рэбл, волосы в муке, лица раскраснелись от натуги, раздували мехи. Кэтрин и Кармен Эглов лепили булки, тортильи и укладывали их на противни. Воздух над кирпичными печами дрожал от жара. За углом миссис Мариани с девочками месили ячменное тесто. Кэтрин перестала покрикивать на Кристин Рэбл, чтобы поздороваться со мной. А когда я сказал, что Стив задержится, отвечала:
«Проходи и садись, Манда и Дел все равно еще не пришли».
«Мужчины всегда опаздывают», —
сказала миссис М. из-за угла. «Ее хлебом не корми, дай покрутиться среди девчонок и посплетничать».
«Генри, а где твоя подружка Мелисса?» — поддела она меня.
«Не видел ее, как вернулся», — ответил я без тени смущения.
Рэбл и Кармен спорили.
«Не верится, что Джо снова угораздила забеременеть», — говорила Кармен. «Просто дурость с ее стороны».
«Никакая не дурость, если родит хорошего. Родить 4 неудачных подряд, после этого можно было понять, что к чему, и поберечься».
Рэбл сказала:
«Обидно, когда все время ходишь беременной и никакого результата».
«Они были совсем плохи», — сказала Кармен.
«Совсем».
«Плохие тоже божьи создания», — сказала Рэбл, кусая губы.
«Не он создает их плохими», — возразила Кармен.
«Это все радиация, и я уверена, Богу это не нравится. Для тех, кто родился таким, только лучше вернуться к Богу, чтобы он попробовал по новой. Оставь их жить, они будут в тягость не только нам, но и себе. Удивляюсь, как ты этого не видишь».
Рэбл упрямо мотнула головой.
«Все они божьи дети». «Но они были бы обузой», —
вставила практичная Кэтрин.
«Запомни, пока ребенку не дали имени, считай, ты его не родила».
«Мы не имеем права», — упорствовала Рэбл. «А что, если бы ты родилась однорукой? А, Кэт? Мозги были бы при тебе, а ты все равно бы вернула в долину хлеб. Твой дар — это не твое тело».
«Хлеб в долину вернула не я, а дрожжи», — отшутилась Кэтрин.
«Если оставлять их, — сказала Кармен, — половина долины будет увечными. а следующее поколение и вовсе вымрет».
«Не верю я в это», — отвечала Ребел.
Ее мать после нее и Дейла родила трех неудачных, и у Ребел это было больное место. Думаю, она тосковала по маленьким уродцам. Однако у Кармен тоже были причины стоять на своем. Решение принимали она и Док, и, по-моему, ей вообще было неприятно об этом говорить. Кэтрин видела, что они заводятся. Да еще я начал прислушиваться, и, кажется, ей не хотелось, чтобы разговор происходил при мне. Она сказала: «Может, Джоя не собиралась беременеть?»
«Да уж, наверное», — хихикнула миссис М.
«Марвин Хэмиш не из тех, кто будет следить за календарем». Все рассмеялись, даже Ребел и Кармен. Подошли Манда и Дел, разговор перекинулся на нынешний урожай. Он сильно огорчал Кэтрин. Шторм, чуть не доконавший меня, уничтожил немалую часть ее посевов. Подошел Стив, обнял Кэтрин. Оторвав ее от земли, тут же поставил на место и отряхнул с рук муку.
«Ну и вид у тебя, Кэт!» — воскликнул он.
«А от тебя рыбой разит!»
— отпарировала она.
«Вовсе нет! Ладно, пора читать вторую главу».
«Погоди, пока уберем противни в печи», — сказала Кэтрин. «Можешь помочь?»
«Я на сегодня отработал».
«Давай помогай», —
приказала она. Стив нехотя подошел. Я встал, и мы все вместе принялись заталкивать противни в печь.
«Ишь, раскомандовалась», — проворчал Стив.
«Заткнись и смотри, что делаешь», — сказала Кэтрин.
Когда мы задвинули все противни и сели, Стив достал из кармана книгу и начал читать.
Глава вторая. Разноплеменный остров. Между двумя кустами чайных роз стояла высокая белая женщина с садовыми ножницами. Это оказалась мать Хадаки, хотя они были совсем не схожи. Увидев меня, она сердито защелкала ножницами.
«Это кто?» —
закричала мать, и Хадака сразу повесила голову.
«Еще одного привела, дура!»
Девушки засмеялись, а Ребел сказала:
«Значит, так она раздобывала себе дружков. Неплохой способ».
«Вот это точно называется ловить мужчин в свои сети», — добавила Кармен.
«Тихо!»
— крикнул Стив и продолжил чтение.
«Я увидела, как он подплывает к запретному берегу, и поняла, что он с материка».
«Молчи! Прежде ты говорила тоже!»
Я вмешался. «Я благодарен вашей дочери и вам. Вы спасли мне жизнь».
«Так твой отец никогда не уймется», — злилась мать.
Потом мне:
«Никто бы не стал тебя убивать, если бы ты не попытался сбежать».
«Видишь», — сказала мне Кэтрин, — «тебя могли убить, когда ты спрыгнул с корабля. Ты был в большей опасности, чем когда тебя вытаскивали».
«Ну, понимаешь», — замялся я.
«Хватит», —
сказал Стив. У него мои приключения в зубах навязли, это точно. Манда взмолился:
«Пожалуйста».
Ему не терпелось слушать дальше, книга нравилась ему по-настоящему. Стив кивнул и стал читать дальше. Она щелкнула ножницами.
«Иди и вымойся», —
сказала она, морща нос. Обижаться не приходилось. Я был весь в рыбьей слизи и щетине, как дикарь. В кафельной ванной комнате я помылся под душем, из которого текла любая вода, от ледяной до кипятка, по желанию. Миссис Ниса, так ее звали, принесла мне одежду и научила пользоваться электробритвой. Покончив с туалетом, я стоял перед большим зеркалом в серых штанах и голубой рубашке. Человек без национальности. Вернулся отец Хадаки и, в отличие от жены, совсем не рассердился. Мистер Ниса смерил меня взглядом, пожал руку и на плохом английском пригласил поужинать с семьей. Я, кажется, еще не упоминал, что он японец и лицом похож на Хадаку, хотя кожа у него темная. Ростом он был гораздо ниже своей жены.
«Надо сделать тебе бумаги», —
сказал он, когда Хадака рассказала мою историю. «Я достаю бумаги, ты некоторое время работаешь на меня. Идет?»
«Идет».
Он задал мне сотню вопросов, потом еще сотню. Я рассказал о себе все, включая планы на будущее. Похоже, мне и впрямь повезло даже сильнее, чем я думал. Мистер Ниса работал в японской администрации островов, в департаменте надзора за проживающими здесь американцами. На этой работе он и познакомился с миссис Ниса, которая 20 лет назад пересекла, подобно мне, пролив. Мистер Ниса занимался и множеством других дел, по большей части незаконных, хотя это мне стало ясно только спустя неделю-другую. Однако уже в тот вечер я понял, он человек хваткий, и дал понять, что буду служить ему, чем могу. Когда он кончил расспрашивать,
Вся семья проводила меня в садовый сарайчик, где стояла койка. Я лег спать в отличном расположении духа. Через неделю у меня были документы, в которых значилось, что я родился на Каталине и провел здесь всю жизнь, работая на японцев. Теперь я мог свободно выходить на улицу, и мистер Ниса отправлял меня с Хадакой ловить рыбу или полоть огород. Когда закончился испытательный срок, он стал поручать мне другие задания — обмениваться с незнакомцами тяжелыми коричневыми пакетами на улицах Авалона или провожать японцев из аэропорта на окраине в город в обход докучных пропускных пунктов и патрулей. Не следует думать, будто эта и другая контрабанда была в Авалоне редким исключением. Город кишел представителями всевозможных рас, наций и вероисповеданий. А поскольку ООН разрешила въезд на острова только японцам и только для надзора за американским побережьем, ясно, что большинство посетителей проникли сюда в обход законов. Однако таких служащих, как мистер Ниса, было в избытке на всех уровнях власти, и на самой Каталине, и на Гавайях, воротах в Западную Америку. Почти у каждого в городе имелись документы на проживание, и невозможно было сказать, купленные они, поддельные или настоящие. Однако, гуляя по улицам, я видел людей в самых разных нарядах, с восточными и мексиканскими чертами, даже черных, как небо ночью, и понимал, что-то с японской администрацией не так. Я охотно говорил с иностранцами, используя те несколько слов, которые выучил по-японски, и слушая самые неожиданные варианты английской речи. Избегал разговаривать я только с теми, кто походил на американцев, и было ясно, что они тоже не рвутся со мной беседовать. Слишком велики были шансы, что они, как и я, беглецы, всеми правдами и неправдами осевшие в Авалоне. По слухам, многие из них работали на полицию. В таких обстоятельствах разумнее всего было не заводить тесных знакомств. Старая часть Авалона, как мне говорили, совсем не изменилась. Маленькие беленые домики на холмах вокруг гавани. Гавань увеличили за счет пристаней, новые здания расползлись по холмам на север и на юг, сотни строений в японском стиле, с толстыми балками, тонкими стенами и островерхими крышами. По всему острову идут новые бетонные дороги, а вдоль них низкие каменные стены, которые делят остров на частные владения. За стенами парки и большие строения, которые японцы называют дачами. Здесь живут служащие ООН и японской администрации. Дачи на западном берегу острова поменьше, а самые большие выходят окнами на пролив. Вид на Америку ценится высоко. Самые большие дачи я слышал на восточном берегу Сан-Клементе. Их-то огни я и видел в ту ночь, когда решился обогнуть земной шар. Прошло несколько недель. Я ездил в машине по белым дорогам, раз вел сам и чуть не врезался в стену. Когда едешь, от движения возникает ветер, и все мчится так быстро, что не успеваешь соображать.
«Ты это чувствовал, когда ехал на поезде?» — спросил меня Ребел, перебив Стива.
«Ага», — сказал я, — «мчишься так быстро, воздух свистит. Хорошо, что нам не пришлось управлять поездом, а то бы мы 100 раз врезались».
«Тихо!»
— воскликнул Манда. Стив кивнул и продолжал. Он так увлекся, что даже не поднял голову.
«Я видел, как огромные летающие машины, самолеты, садились словно пеликаны в аэропорту и взлетали с таким ревом, что закладывало уши. И все это время я исполнял различные поручения мистера Нисы. Когда я вполне завоевал его доверие, он предложил мне стать проводником у 5 японских бизнесменов, которые прибыли на Каталину с целью посетить Сан-Диего. Я очень не хотел возвращаться на материк, но мистер Ниса обещал разделить со мной выручку от поездки, а это были огромные деньги. Я взвесил выгоды и согласился. И вот однажды вечером мы на моторном катере отправились в Сан-Диего. Я отдавал распоряжение лоцману Ао, который единственный на борту понимал по-английски. Ао знал, где будут в эту ночь патрульные суда, и заверил меня, что они нам не помешают. Я направил его к месту высадки у мыса Лома, сводил туристов к развалинам маяка, а потом провел между рядами белых крестов на военно-морском кладбище, таком огромном, будто на нем похоронили всех убитых в последнюю войну. На заре мы спрятались в разрушенном доме,
и весь день пятеро бизнесменов фотографировали верхушки разрушенных небоскребов и взорванную гавань. Ночью мы, к моей радости, вернулись в Авалон. После этого я еще 4 раза возил туристов в Сан-Диего, и первые 3 раза все прошло гладко. Но на 4-й меня уговорили ночью войти на лодке в устье реки Мишен. Мои читатели в Сан-Диего знают, что все устье завалено обломками, что вода залила обе старые набережные и несколько дорог, что русло меняется каждую весну, что это самое коварное, опасное и непредсказуемое из речных русел. В ту ночь океан был гладок, как стол. Но днем прошел сильный ливень, и вода переливалась через бетонные глыбы, образуя водопады. Один наш турист упал в воду под тяжестью фотоаппарата. У них есть фотоаппараты, которые снимают ночью. И я нырнул за ним. Немало сил потребовалось от меня и от Ао, чтобы мы все снова оказались в лодке и вышли в море. Будь это парусная лодка, каким я привык, мы бы утонули. После этого мне не хотелось снова отправляться на материк, а благодаря щедрости мистера Нисы у меня скопились кое-какие деньги. Через 2 вечера после неудачной экспедиции на одной из самых роскошных дач восточного побережья острова давали званый обед, и человек, которого я спас, на ломаном английском предложил нанять меня слугой и забрать с собой в Японию. Видимо, Ао рассказал ему, что я мечтаю о путешествиях, и он решил отплатить мне за спасение жизни. Я позвал Хадаку за подстриженные кусты в саду, и мы сели у подсвеченного фонтана, который изливался на уступ внизу. Мы глядели на темные очертания континента, и я рассказал, какая мне представляется возможность. Поцеловав меня по-братски, мы раз или два обменивались поцелуями, не всегда родственными.
«Еще бы!»
— выкрикнул Ребл, и девушки засмеялись. Кэтрин сказала, передразнивая голос, каким читал Стив,
«И я приготовился известить мою любезную матушку, что ее внуки будут на 1/4 японцами».
«Не перебивайте!»
— заорал Стив, но мы уже валялись от хохота.
«Я продолжаю!»
Мы раз или два обменивались поцелуями, не всегда родственными, но я не настолько увлекся, чтобы злить мистера Нису.
«Вот трус!» — вскричала Кэтрин. «Слабак!»
«Погоди!» — сказал Стив. «У него была цель! Повидать мир! Не мог же он остаться на Каталине! Вам, девчонкам, ничего кроме любви в книжках не интересно! Замолчите, а то перестану читать!»
«Пожалуйста!» — взмолился Манда. «Я хочу знать, что было дальше!»
Хадака сказала, что мне лучше воспользоваться случаем и уехать, потому что, хоть они этого не говорили, оставаться у них не вполне безопасно. Если выяснится, что я живу по поддельным документам, у мистера Нисы будут крупные неприятности. Мне пришло в голову, что поэтому-то он так щедро делился со мной прибылью от экскурсии на материк, с тем, чтобы со временем я его покинул. Я решил, что это, на удивление, благородная семья, и мне на редкость повезло к ним попасть. Я вернулся в дом и, избегая голых американских девушек, которые разносили выпивку и сигареты, сказал своему благодетелю, мистеру Тасуми, что принимаю его предложение. Вскоре я распрощался с семьей мистера Нисы. Матери и друзьям Сан-Диего я хотя бы обещал вернуться, но мог ли я сказать тоже своим новым друзьям? Я поцеловал мать и дочь, обнял мистера Нису и в непритворном смятении чувств поехал в аэропорт, чтобы пролететь 7000 миль над Тихим океаном.
«Здесь кончилась глава 2»,
— сказал Стив, закрывая книгу. «Он в пути».
«Почитай еще!» —
попросил Манда.
«Не сейчас!»
— Стив обиженно взглянул на женщин, которые вытаскивали из печей противни.
«Скоро ужин!»
— встал и покачал головой, глядя на меня и Манда.
«Девушкам книга не нравится!» — пожаловался он.
«Да ладно тебе!» — сказала Кэтрин. «Что за радость читать вместе, если и слова сказать нельзя?»
«Вы не принимаете ее всерьез».
«Ойли, может, мы не принимаем ее слишком уж всерьез?»
«Я ухожу домой», — уныло ответил Стив. «Идешь, Хэнк?»
«Я к себе. Утром увидимся».
«Завтра вечером Том приглашает всех на собрание в церковь», — сказала Кармен. «Слыхали?»
Никто из нас не слыхал, и мы решили встретиться до собрания и прочесть еще главу.
«Из-за чего собрание?» — спросил Стив.
«Из-за Сан-Диего», — ответила Кармен.
Стив остановился. «Том должен передать в Сан-Диего, поможем ли мы им бороться с японцами», — сказал я. «Я тебе говорил».
«Я приду туда», — сурово заверил Стив и повернул к дому.
Я помог Кэтрин снять с противней горячие булки и одну прихватил домой отцу. Шел, откусывал от нее и думал, сколько же надо дней, чтобы перелететь через море.